Сегодня наша лекция будет такой теме довольно сбитой и каждый раз встречающейся на всех интенсивах, но все-таки мы вчера пообсуждали и решили, что без нее никуда. Это тема границ, границы контакта и о ее значении в наших взаимоотношениях, о ее способах построения и вообще о ее роли в том, как мы общаемся и обмениваемся с внешним миром. Вчера мне попала, любопытно, когда мы обсуждали, вечером мне попала такая фраза, что человек не может существовать в этом мире, если у него нет способности сказать «нет». Я думаю, что все мы встречаемся с самого близкого рождения, раннего рождения, близких отношений с тем, что это все имеет свои какие-то ограничения, границы во внешнем мире. Например, горы определяют свои границы высотой, реки там берегами, длиной. Города тоже какой-то определенной окружностью. Это то, чем характеризует границу внешний мир. Наш внешний мир характеризует, наверное, кожей. То есть тело, наше физическое тело, его граница заканчивается там, где наша кожа его, в принципе, оберегает. Но если говорить о психологических границах, то они их намного сложнее определить. И, собственно, когда ребенок рождается, он безграничен, я имею в виду в психологическом смысле, то есть он находится в слиянии с матерью. И, в принципе, задача матери научить ребенка выстраивать эти границы, потому что когда ребенок понимает ограничения, внутренние свои ограничения, у него формируется способность формировать свои желания, заявлять о своих желаниях в мире. Мы можем часто наблюдать, когда мамы с маленькими детьми находятся в слиянии и какое-то долгое время, а иногда даже всю жизнь, говорят «мы». Мы поели, мы поспали, у нас растут зубки. Это является очень прекрасным маркером того, что мама находится в слиянии. И, собственно, она какое-то время находится, ее желание очень сильно зависит от желания ребенка. Допустим, если ребенок голодает и он начинает орать, то у мамы возникает чувство тревоги, волнение, и мама пытается удовлетворить желание ребенка для того, чтобы обеспечить, собственно, свою безопасность, потому что ее психика в этот момент очень связана с психикой ребенка, и собственно, пока она не удовлетворит потребность ребенка, до тех пор она не может находиться в состоянии покоя. Но со временем эти границы склонны к расширению. То есть ребенок может уже какое-то время обходиться без матери, у него формируются собственные способности обеспечить себе базовые потребности. Допустим, он уже может брать ложку, кушать, заявлять, говорить о том, что он хочет. Немножко больше возможностей появляется заявить миру, чего я хочу. И мы знаем такой феномен, что если мама все время пытается удовлетворить желания ребенка, не дожидаясь того времени, пока он о них не заявит, то, собственно, мы знаем всем известный анекдот «Я знаю, замерз ты или поел», да? То у ребенка не формируется вот этого, изначально его граница уже нарушается, потому что он не может заявить матери о том, чего он хочет или не хочет. Так формируется отношение между мамой и ребенком, когда мама гипертревожная и пытается удовлетворить потребности ребенка еще до того, когда он смог проявить заявить о своей потребности, своим желанием, если усилить это, проявить некоторую агрессию к внешнему миру, да, попытаться совершить какое-то действие. Если же мать, наоборот, холодная и отвергающая, я сейчас говорю о таких крайних случаях, да, то есть то, что формирует какие-то потом нарушения границ и способ построения контакта с нарушением границ. Если мама отвергающая и холодная, и ребенок все время орет, и, ну, допустим, он голодный, мама к нему не подходит, да, ну, часто можно это наблюдать, кстати, у детей из детского дома. Ребенок рано или поздно обламывается, и он сталкивается с таким феноменом, что, ну, в принципе, от мира нечего простить, потому что мир и так не откликнется и не удовлетворит потребность. Как это потом отражается на способе построения контакта взрослого человека? Такому человеку очень сложно брать поддержку. Очень сложно что-то разделять с другим. Очень тяжело и сложно заявлять тоже о своих желаниях, потому что есть некоторый опыт в первичном построении контакта, допустим, с мамой, что, ну, собственно, это желание и так никто не удовлетворит или не поможет удовлетворить. И тогда этот такой человек замыкается и, ну, грубо говоря, капсулируется, да, ему сложно быть открытым к внешнему миру. Если говорить о параметрах, как мы там описываем устойчивую границу зрелого человека, его реакции на построение границы, она характеризуется некоторой устойчивостью, то есть человек может противостоять другому, когда ему некомфортно. И гибкости, ну, некоторой пластичности. То есть он может впустить в свой мир, в свою жизнь другого человека ровно настолько, насколько ему комфортно, и он может совершить некоторый обмен. И если такая граница сформирована, то такой человек спокойно, свободно может сказать «нет», и, ну, скажем так, экологично отвергнуть другого человека, не разрушая его. А с другой стороны, он способен разделять с другим человеком, обмениваться, впускать его в свой мир. Ну, я называю это все-таки, этот человек умеет дружить. Для меня это такой маркер, когда человек умеет дружить. Формировать устойчивые отношения со всеми вытекающими отсюда последствиями, но, грубо говоря, оставаясь при этом внутренне свободным. Если же у человека этот баланс нарушен, то он будет строить отношения, ну, специфическим способом. И разрушая либо себя, потому что он не может противостоять другому, либо кого-то. Из прошлого опыта, чтобы добиться чего-то от кого-то, от другого человека, он будет агрессировать, будет нечувствительным к границам другого, будет нечувствительным к той среде, к тому полю, в котором происходят, ну, какие-то определенные процессы. Да? То есть, ну, как это можно как пример привести? Ну, например, если человек пережил насилие, что-то много насилия у нас в этот раз, ну, могу заменить другим словом, если человек пробивали все время агрессивно его границы, то, собственно, такой человек будет все время защищаться от других, чтобы свои границы каким-то образом сохранить. И внешний мир, другой человек для него будет всегда представлять какую-то угрозу, ну, чаще всего, или в его фантазиях представлять угрозу. И тогда к нему можно пробиться, только нарушая его границы. Собственно, он тем самым и провоцирует агрессивный контакт. Будучи замкнутым, допустим, холодным и, как будет казаться, со стороны отвергающим. Я потом немножечко скажу, наверное, о полезности и ценности отвержения.
Ты как-то еще не успела сказать, потом двойник. Потому что я о чем сейчас сидел и думал. Ну, если вы там все еще живые, и у вас есть граница, то вы можете не сомневаться, что все другие люди будут заниматься тем, что они будут тревожить ваши границы. Особенно живого человека, если у вас есть граница, будьте уверены, она будет потревожена. Это уже личное творчество каждого из вас, как мы это называем. Потому что люди живут вот в двух реальностях. В реальности того, что реально происходит, и реальность того, как они это трактуют. И вот это уже каждый человек сам называет вот это состояние, когда кто-то тревожит его границы. Моя граница нарушена. Моя граница разрушена. Ты растоптал мое сердце. Я теперь, значит, в ВПА. То есть, как угодно. В этом смысле разогнать реальность своей фантазии намного проще, чем исследовать, а что действительно происходит. Если кто-то тревожит вашу границу, то это называется таким словом, уже видимо там интенсиве довольно избитым, словом отношений. Иногда для того, чтобы подчеркнуть, что отношения есть, мы пользуемся специальным прилагательным близкие отношения. Оно мало что значит по сути своей. Ну, там есть некоторые дефиниции. Иногда просто, чтобы усилить, что отношения есть. Мы говорим, у нас близкие отношения. Откуда возникло слово «близкие»? У слова «близкие отношения» и «близость» есть как бы два таких генезиса. Ну, первый. Если отношения перестали быть комфортными, можно быть уверенно, что они уже стали близкими. Вот. Комфортные отношения – это я тебя плохо вижу, и, слава Богу, даже не знаю, как тебя зовут. Комфортные отношения. Комфортные отношения – это как я тебе? Я не злюсь на тебя. Когда отношения стали близкими, они перестали быть комфортными, просто потому что выросла цена вопроса. И когда они стали близкими, острые ощущения, связанные и с их наличием, и с возможностью их нарушения, потери, утраты. Есть еще одна важная коннотация в понятии близкие отношения. Это как в музыке. Музыка, она есть музыка. Все, что не музыка, это не музыка, а музыка, это музыка. Музыка бывает двух типов. Джазовая и симфоническая. Джазовая музыка, симфоническая музыка.
Музыка бывает написанная и импровизированная.
Я так и скажу сейчас. Потому что у нас близкие отношения с Людкой. Это меня все время бесит. В общем, ничего не угрожает, потому что меня бесит. Вот. Важная часть отношений близких. Симфоническая музыка. Когда нам важно играть по нотам? Вот, например, у тебя свои ноты, у меня свои ноты. И она мне толкает, мсье, вы уже ушли от меня на 5 тактов вперед. А я ей чуть никому не говорю, я опаздываю на поезд. Мы играем по своим нотам. Уже она все разводит, но мы четко выдерживаем нотный стан. Ну хорошо, когда мы там какой-то оркестр симфонически сыгранный, пражский, например. А плохо, когда мы просто играем по нотам, и нам плевать, что играет по нотам другой. Что такое музыка джазовая? Когда я отставляю ноты, то есть около ноты, правила, нормы, договоренности, я хорошо на слух воспринимаю своего партнера, ему подыгрываю, вижу, куда он пошел, я беру ноты, либо конфронтационные ноты, либо созвучные ноты, я играю...
Чуть-чуть. Да. Можно играть импровизацию, но только при одном случае, если ты изначально знаешь ноты.
Ну, да. Ну, то есть, оно там...
Ты можешь ими не пользоваться, но знать их надо.
Да. Как вот если привести идею про джазовую, джазовую игру жизни, симфоническую. Мы говорим обычно о отношениях близких и контрактно договорных. Это в теории. Да? В теории понятно. Есть договорные отношения. Мы договорились. У нас каждый моет посуду через день. Или мы договорились, все приходим там на работу вовремя. Можете быть уверены, что это иллюзия. Потому что договоры выполняются только, когда оба участника хотят их выполнять. Вот. Понятно, что все равно на работе, хотя там все регулируется должностными обязанностями и прочими
разными защитными механизмами, все равно возникают отношения близкие, когда очень хочется нарушить. И когда на работе возникают отношения близкие, то сотрудник приходит не в 9, а в 9:07. И на вопрос начальника, которому он еще не нужен был бы еще 2 часа. Где ты был?
Я немного опоздал. А что?
И он почувствует себя неловко, потому что одному он не нужен был, но есть правила, а другой проверяет. Ну а кроме правил, у нас есть близкие отношения? Эти вот близкие отношения, они о чем говорят? Что, ну, правда, не бывает неправильных людей. Бывают неправильные дистанции между людьми. Не бывает сложных людей. Бывают сложные дистанции между людьми. Либо слишком далекие, либо слишком близкие. Очень неправильная дистанция, когда человек, который мне нужен, находится от меня далеко. Также неправильно, когда человек, который мне вот сейчас вот очень опасен, находится слишком близко. И чем характеризуются вот близкие отношения? Запомните, ну как бы иногда очень хорошо знать физику, хотя бы до уровня 7 класса. Когда тела сближаются, перед ними возникает напряжение. Назовем их гравитационные силы, неважно какие, отталкивание или притяжение. Назовем их, там, не знаю, электрическая индукция, как угодно. Но когда тела сближаются, организмы сближаются, перед ними возрастает напряжение. Люди чувствуют напряжение и не понимают, про что оно, смысл его. Реагируют на напряжение. Людка тянет руку ко мне. А у нас какие-то близкие отношения.
И вот как раз маркеры того, что напряжение не выдерживается очень часто, ну, сложные это переживания, когда напряжение невозможно выдерживать. И вроде бы, когда его нет, плохо, но когда оно есть, возникает такое очень быстрое желание, очень интенсивное, слиться в экстазе, чтобы вот этот человек стал частью меня, или я стала частью его. Ну, и тогда происходит некоторое эмоциональное, часто физическое слияние. То есть мы формируем общее «мы», когда мы не выдерживаем напряжение. И в этом есть, конечно, минуты сладострастия, конечно же. Я могу почувствовать целиком этого человека, могу стать частью его. Ну, мы знаем такие моменты в жизни, но засада происходит, когда мы залипаем в этом слиянии, и уже вроде бы такой приятный, близкий, классный человек, так хорошо с ним, но уже бы как-то отлепиться, но уже хочется в туалет пойти или поспать, а тут вот надо сидеть вечером за бокалом вина и разговаривать о высоких материях. Я пусть неудобно сказать, слушай, я вообще-то уже хочу спать, но обидится же человек. И формируется вот это вот состояние, когда невозможно сказать «нет». И в этом смысле уже близкие отношения...
Еще хуже. Да, еще хуже, если ты что-то записываешь. А он сидит и тоже ведет беседу и думает, ну когда что уже скажешь, ты хочешь спать? Я что же уже не могу? Но как честный человек, я продолжаю светскую беседу. И если вспомнить то, что ты говорила про «нет», вот это вот важно, откуда идет «нет». Мы говорим, есть ну, вот взрослое слово «нет» и детское слово «нет». Этот мягкий знак очень важно вещь означает. Кому я говорю «нет» и на что? Ну вот если мы говорим о взрослом человеке, либо об осознанном, неважно, паспортный возраст, неважно, когда осознал, тогда я молодец. Вот. Когда я говорю «нет», отвечая на собственные потребности. Так ведет себя взрослый человек. Говорит «нет», потому что он так не хочет. А инфантильное «нет» – это когда я еще не знаю, чего хочу я, а мне важно сказать «нет» на твои потребности. Можно я тебя поцелую? «Нет!» А что ты хотел? И вот здесь, вот, наверное, важная самая штука про слияние. Мы уже, видимо, у всех вас там вот за это время ну, как-то озадачили словом конфлюенция, слияние. Давайте как бы простыми словами скажем, что это такое. слияние, ну, вот сейчас я попытаюсь представить себе в образе, наверное, в каком-то. Ну, короче, наверное, в это проще, в действии. Вот слияние – это когда я задачусь вопросом, что делать до того, как я задаю вопрос, что это. Вот когда вы еще не знаете, что это, а уже спешите перейти к вопросу, что делать, это слияние. Например, двое друзей живут, разговаривают, вдруг один на другого начинает орать. Просто так. Или шипеть. Ну, как может, орать или шипеть. Что такое слияние? Когда я в ответ начинаю тоже орать. Почему ты кричишь? Почему ты кричишь? Это слияние. Да. Нет, дурак сам дурак, это уже интроект. Как разрывается слияние? Когда перед тем, как перейти к вопросу, что делать, я успеваю задать вопрос, а что это? Слушай, а что ты кричишь? Как мне не кричать, потому что мне почему-то на ноге стоит кто-то стул. Убери его с ноги. О, сейчас лучше, могу не кричать. И все, и отношения сохранились, и проблемы нет, потому что вопрос, что это, интересоваться, что это и есть единственный способ, как выдерживать напряжение, возникающее в близких отношениях. Еще раз повторю, да, если отношения перестали быть комфортными, они стали близкими. Если два тела сближаются, между ними возникают самые разные силовые линии, гравитационные, электромагнитные, тепловые, психологически индуцированные. Просто напряжение означает наличие ценности без другого человека. Как вы можете объяснить в этой ситуации? Ибо знать, что это за напряжение. Напряжение отталкивания или притягивания, напряжение важности или избыточности близости дистанции, или недостаточности близости. Если вы умеете выяснять, что это такое, вы умеете выдерживать напряжение близости. А близкие отношения, или отношения, они важны жизненно. Все, что нам необходимо, находится вне нас. В среде. Питание. Момент сброса там, шлаков или сброса балласта. Тепло. Вне. Мы не можем сами себя есть. Мы не можем сами себя греть. Ну, любить мы, в общем-то, тоже сами себя не можем. Есть какие-то искусственные заменители этого дела, но они очень истощают организм. Вот. Все нужно находится в среде и обеспечивается за счет отношений. Отношения важны, чтобы жить. И вот тогда вот это выдерживание напряжений, ну, правда, у вас есть несколько хороших вариантов. Либо узнавать, что это за напряжение, перед тем, как вы начинаете что-то реактивно отыгрывать и приходите к вопросу, что делать, перед тем, как выяснили, что это. Либо, ну вот, я же говорю, либо остается только сливаться, либо сбегать, либо убивать каждого, кто подошел к вашей хижине, а потом уже высовывается и говорит, ой, а кто это? Собачка. Жаль. Вот. Вот это напряжение, наверное, это то замечательное, что удается создавать на интенсиве. Ну, здесь близкие отношения. То есть, я надеюсь, вы теперь понимаете, что комфорт был исключен изначально. Да.
Ну, Женя говорил сейчас про я-ты отношения. Я, наверное, еще хочу сказать про выдерживание, ну, про сложности выдерживания напряжения системы, ну, там, группы, семьи, когда это гораздо сложнее делать, чем я-то отношения, потому что когда твои потребности и желания отличаются от потребностей семьи, например, да, или там, ну, ты совершенно по-другому считаешь, этому сложнее противостоять. И проще, конечно же, слиться с системой, потому что это опасно. И тогда, правда, все, что я могу делать, я могу быть чувствительна к себе, я могу быть любопытна в первую очередь к себе, к своим потребностям и к своим желаниям. И уже тогда, если мне сложно противостоять этой системе или встроиться в эту систему, мне не хватает сил, чтобы быть другой в этой системе. Я тогда могу себе искать себе подобное, да, то есть ту среду тех людей, которые у меня, с которыми я могу совершать эти обмены, которые могут, у которых могут быть похожие ценности, похожие интересы, возможно, даже похожие способы построения контакта. И если говорить про, про системное слияние, то в этом смысле сложнее взрослеть. И почему я говорю про системное слияние? Потому что в нашей культуре слияние в системах очень характерно. Это так исторически сложилось. Еще и потому, что у нас были коммуналки, были квартирные вопросы. И, собственно, свои границы выстраивать было намного сложнее. И если говорить уже, если уже человек там в яты отношениях более-менее может выстраивать отношения, свои границы, то в большой системе ему это делать гораздо сложнее. Поэтому, как это можно делать, еще и в первую очередь проявлять любопытство к себе, а второе, все-таки интересоваться другим. Потому что если жить только фантазиями и только, отдавать ответственность тому, кого больше власти, тогда невозможно обеспечивать какой-то свой гомеостаз, невозможно обеспечивать свои обмены. И система всегда будет сильнее, чем один человек.
Вот. Итак, мы уже поняли две простые вещи. Сейчас перейдем к одной сложной. И простые вещи следующие. Да? Нужно обнимать все, что к вам подходит, светясь и грея. Это может быть шаровая молния. Не нужно отсекать любую руку, которая тянется к вам. Это может быть рука друга или спасительная рука, или просто, рука с бокалом вина или куском хлеба. Даже если она тянется к вам, это не так опасно. В этом смысле, выбирая дистанцию в отношениях, самый разумный ход для меня – это опираться на мои потребности. Пометуя, что отношения, что такое отношения, это форма, способ реализации моих потребностей. Это не делает их эгоистичными или плохими. Это человеческий выбор. То есть нужно преждевременно ангелоподобиться. И в животные сваливаться тоже нужно. То есть человеческий выбор – это когда отношения – это какая-то хорошая форма, обеспечивающая именно мои потребности. Дай Бог, чтобы я их понял. Иногда наоборот, более того. Иногда я могу понять свои потребности, только находясь в отношениях. Иногда отношения – это не форма обеспечения моих потребностей. Иногда отношения – это способ распознавания, тестирования моих потребностей. Только через другого я могу понять, кто я такой. Но есть еще хорошая вещь. Это как раз вот Люда сказала важное слово – власть. Если вы живы, у вас есть граница и так далее – то у вас всегда в любых отношениях есть власть. Просто она может быть разной формы, разного вида. Все люди уверены, что у власти только есть одна форма, путая власть и управление. Нет, управление – только одна из трех базовых форм власти. Три агрегатных состояния вещества, три агрегатных состояния власти. Управление – это одно из них. Но управление есть чаще всего только в отношениях контрактных договорных. В близких отношениях управление – это плохая форма. Другие люди мне не принадлежат. Если я этого не понимаю, то либо они перестают быть людьми, либо я перестаю быть человеком. Есть еще все-таки неплохая форма в отношениях, более-менее. Да? Это контроль. Я могу не управлять, но контролирую, как происходит ситуация. Когда ситуация стала для меня избыточно дискомфортной, я что-то с этим предпринимаю, что-то делаю. В отношениях близких очень хорошая форма власти, третья, мы говорили, управление, контроль, и само власть – влияние. И форма власти в виде влияния – это самая разумная форма власти для близких отношений. когда я влияю на другого, просто потому что я вижу руку, сейчас, там еще одна важная фраза, которую я рискую забыть, а потом, да. Словом, аспект влияния. Я влияю на другого, просто даже шириной своей улыбки. Ну, вот я всегда пил кофе, рада головая. Все было хорошо. Как же утром, давай скапать. Что-то случилось? Нет, ничего. Все. Так вот реализуется власть. Нет, ничего. Все нормально. Это же ты продолжал раньше. Меня все устраивает. Ты же видишь меня хорошо. Понятно, что это похоже на манипуляцию. Более того, это и есть манипуляция. И если у вас есть ручонки, манипулируйте на здоровье. Да. Ну, там есть, ну, вот у нас фишка про насильственную манипуляцию и так далее. Последнее, что хотел сказать, вот перед тем, как Леша задаст вопрос, это как раз про, опять вот, мне кажется, рискую забыть. А, вот, помню. Не дурак. Так вот, когда в этом вот влиянии вы можете обеспечивать свои потребности, свое настроение, даже свое непонимание в отношениях, где наступает очень серьезный риск. Ведь отношения – это даже, ну, как бы чувства, да, это скорее, ну, вот, не совсем правда, чувства разные в отношениях бывают. Сами отношения – это некая форма, то есть выбор, свой человек, не свой человек. Когда возникает это напряжение, очень важно спросить, что я проясняю с другим. У вас есть два выбора. Если вы, ну, вот от страха, от перенапряжения начинаете с человеком выяснять отношения, как будто это очень опасно. Вы усомневаете, что этот выбор, ну, сделан верно или что не пора ли его пересмотреть. Поэтому, когда у вас в отношениях возникает напряжение, и этот человек ваш по-прежнему, то выяснять нужно не отношения, а обстоятельства. Ну, не кто ты теперь после этого для меня, а что сейчас между нами происходит. И вот когда вы выясняете обстоятельства, как угодно, мягко, скандально, как угодно, да, ну, то есть не переходя какую-то границу, отношениям ничего не угрожает. Да, у меня вот на плече рука друга.
Вопрос. Да. Манипуляция является формой власти?
Нет. Манипуляции сами по себе формой власти не являются. Их можно себе натянуть на голову и сделать формой власти. Ну, то есть, манипуляция – это некоторый вот кирпич, который брошен, повешен посредине. Я могу взять кирпич и бахнуть себе его об голову. Это уже та форма власти. Манипуляция – это форма, может быть, не вполне осознанного и такого не вполне какого-то, ну, может быть, даже не вполне взрослого осуществления какого-то своей потребности, настроения своего, каких-то итераций взаимодействий, может быть, даже форма изменения дистанции, но точно не форма власти. Если более того, реагировать на манипуляцию как на форму власти, это форма власти.
Является одной из форм творческого приспособления. То есть, когда люди, дети учатся играть, они, чтобы выиграть, используют те способы, которые, в принципе, им удаются лучше всего. То есть, тот, кто физически большой, сильный, он берет силы. Ну, в отношениях играх, да, мы можем это наблюдать. Тот, кто хитрый или более интеллектуальный, использует свои возможности. И если это людям взаимно подходит в отношениях, то это даже возбуждает и является, ну, таким драйвом в отношениях. Я еще чуть-чуть добавлю, раз мы уже все впендюриваем, что входит в отношения, про конкуренцию и ее значение.
Мы же смотрим, у нас же...
Ты не можешь.
Я не хотел.
Про конкуренцию и ее вообще значение в отношениях. Ей так часто бросаются, но как проясняется иногда, ну, какие-то только разрушающие смыслы в это вкладывают. Да? Ну, вообще конкуры переводится как идущий рядом. То есть когда, но если это конкуренция из страха, из ужаса, то всегда она будет на разрушение. То есть будут границы нарушаться для того, чтобы захватить, чтобы отобрать. Но ну, когда человек мне интересен, но я его боюсь, и тогда я с ним начинаю конкурировать вот такими вот, ну скажем, шизоидными проявлениями, да. Если у меня с человеком, который мне интересен, простроена безопасность, но мне по-прежнему важно ну, проверять, меня драйвить, да, какие-то взаимные процессы вместе с ним, то я буду с ним пытаться учиться сотрудничать. То есть я знаю, где есть сильные стороны, где есть слабые стороны, и тогда я могу дополнять этого человека, давать ему что-то свое и брать у него того, чего мне не хватает. Но для этого точно важно еще получить от этого человека признание. Потому что когда получишь от него признание, что ты достойный конкурент в той или иной форме, то тогда эта конкуренция может быть, ну, проявляться в зрелость, ну, в зрелых формах.
Просто я подумал еще, вот отвечая на манипуляцию, как работают все эти вот там проективные техники перехвата власти. Ну вот нормальное утреннее поведение. Ой, ну так лень вставать. Ты можешь мне принести кофеечек?
Так часто.
Да. Ну принеси кофеечек, мне так лень вставать. Ну пожалуйста. А в ответ? Ты манипулируешь. И вот это есть уже манипуляция. Да, я обвиняю и пристыживаю. Ты манипулируешь. Ну, и выход. Ну да, а что, нельзя? Под запретом? Да, или любые вот обвинительные формы, это перехват власти. Ты манипулируешь. Я не могу, а ты можешь, значит. Граница. Вот мы начали с слова граница. Смотрите, вот если мы говорим дальше про отношения. Слово граница звучит угрожающе. Но если мы находимся в близких отношениях, вы можете быть уверены, что ваши границы тревожиться будут теми, кто в отношениях, все время. Из самых разных, даже не вполне сложных соображений. Просто проверить, что вы рядом. Ну вот когда близкий человек рядом, я то ногу закину, то руку, то бодну. Ну, потому что важно проверить, что ты все еще здесь. Границы тревожатся, потому что вот важно понять, что ну, очень важный для меня там ресурс, очень важный для меня там человек, все еще на месте. А слышит ответ, мужчина, что вы толкаетесь, это очень страшно. Как будто ощущение, что я попал в троллейбус, а я давно не был, и это ужасное место. Вот. Границы появляются все время просто по одной простой причине. Граница в действительности – это место встречи, а не место разъединения. В условии границы что угрожающее? Кажется, граница – это забор. Граница – это редут. Граница – это стена с бойницами и пушками. Граница – это то, что как будто вот ножом отрезали. И это ну, какая-то отдельная, маргинальная и извращенная форма вот, формирования границы. Редут, граница, неприступный ров – это вот именно маргинальная, извращенная форма защиты какого-то очень обожженного, очень нездорового участка меня, да? А по большому счету граница – это способ, форма, место организации встречи. Если у вас последнюю фразу иду.
Просто когда граница очень жесткая, но в терапевтических отношениях имею в виду, когда человек к вам приходит с очень жесткой, как говорит Женя, пораненной, обожженной границей, очень важно ее отогревать, оттаивать, я не знаю, трогать, щупать аккуратненько до тех пор, пока она не станет пластичной, доступной, пока сам человек это место не восстановит. И на это может уйти очень много времени.
Я подумал, что могу забрать микрофон тремя способами. Могу тянуть за микрофон.
Да.
Могу тебя просто пощекотать чуть-чуть. Черт возьми, придется смотреть жалостно просто на тебя. Вот. Да, это тоже бесит. Да, жалость – это важное чувство, которое обеспечивает, когда другие чувства отсутствуют. Да, иногда. Да, чтобы не пойти в какие-то неприличные дальше сравнения, что хотел сказать? Нет. Да, не важно, маме не говорите. Граница. Правда, это очень важная штука, если вот вернуться к началу лекции. Граница – это способ организации встречи с другими людьми, со всеми другими. Если у вас нет границы, вы ни с кем не встретитесь. Если у вас нет границы, люди проходят сквозь вас, как сквозь привидения. Там где-то был человек, не заметил. Границы нету, невозможно. И вы ни с кем не встречаетесь. Слияние, в слиянии, вот реально, да, невозможно обеспечить отношения двух людей. Слияние – мы один пельмень. Иногда влюбленные друг в друга. Это не всегда плохо. Мы всегда говорим, что конфлюенция – это самый здоровый способ организации контакта между младенцем и матерью. Но это правда одно целое. Они разделяются, это такой длительный процесс. Первое рождение – рождение, второе рождение – это сепарация. И это проходит, когда там есть «я», «ты», и это грех сравнивается через «нечь». Маму любишь? Нечь. И плакать. Потому что любит. Но тут важнее сказать «нечь». Не отстань, все, я отдельный. Ты меня сейчас задушишь. Мама, ты меня задушишь. Ну или другая история, да, замечательная, когда мама поет ребенку песню, он улыбается, мама поет, улыбается, говорит: «Мамочка, ты еще попоешь или уже можно спать?» Формируйте свои границы и держите напряжение. Это поможет вам получать все необходимое от жизни. Похоже, мы завершаем. Спасибо.